Николай Стеф, «Чужой среди вечных». Глава 1. Пыль была цвета старой кости. Она висела в воздухе, смешиваясь с клочьями тумана, который сползал с перевала, точно грязное одеяло. Илай Блэквуд стоял на площади городка Стоун-Холлоу и чувствовал, как эта пыль оседает на его коже, смешиваясь с потом. Дилижанс, старый, с облупившейся зеленой краской, который тащили две клячи, похожие на скелеты, уже ушел, оставив его одного в центре этого места, которое даже на картах обозначалось пунктиром. Кучер, угрюмый мужик с лицом, изрезанным ветрами, только сплюнул через плечо, когда Илай спросил, когда он заберет его обратно. «Заберет», — буркнул он, — «если туман рассеется и если вы еще будете здесь». И в этом, если было что-то такое, отчего у Илая зачесалась шея, там, где обычно начинается нервный тик. Элаю было 45, но в зеркалах он видел все 50. Жизнь — штука тяжелая, особенно для того, кто вместо того, чтобы радоваться закату, копается в грязных тайнах прошедших веков. Высокий, сутулый, с плечами, как вешалка для старого сюртука, он выглядел так, будто его сварили из железа и сухожилий, а потом забыли добавить мясо. Его лицо было вытянутым, с резкими скулами и ястребиным носом, который, казалось, вечно принюхивался к чему-то гнилому. Глаза, цвета увядшего болота, зеленые с желтизной, сидели глубоко в глазницах, и в них плескалась такая усталость, что ее можно было бы разлить по бутылкам и продавать как снотворное. Седые волосы, некогда русые, сейчас были небрежно зачесаны назад, открывая высокий лоб, на котором застыла глубокая морщина, следствие многолетнего хмурого разглядывания древних манускриптов. Одежда его была дорогой, но потрепанной. Кожаный плащ, который видал не один дождь, камзол из темной шерсти с вытертыми локтями и высокие сапоги, подошвы которых он собственноручно подбивал по три раза, потому что денег на нового сапожника не было. Он был бывшим историком и этнографом. Бывшим, потому что университетское начальство, которому он преподал курс о языческих ритуалах, устало от его эксцентричности. А на самом деле, потому что он сгорел. Дотла. Он потерял жену из-за своей одержимости, и это была не метафора. Ее звали Сара. Она была маленькой, светловолосой и пахла яблочным пирогом. Она пыталась вытащить его из рукописей, пыталась напомнить ему, что настоящая жизнь в их доме, в саду, за завтраком. Но Илай тогда нашел одну старую карту, которая указывала на часовню в горах Трансильвании. Он уехал на 3 месяца. Когда он вернулся, Сары уже не было. Пневмония забрала ее за 2 недели, а он даже не знал, что она больна. Он не получил ни одного письма, потому что был там, где почта не ходит. Он помнил, как стоял у ее могилы, и снег валил ему за шиворот, а он держал в руках ту самую карту, за которую она заплатила своей жизнью. Он хотел сжечь ее, но вместо этого спрятал. Тогда же он поклялся себе, что найдет это чертово сакральное, этот мифический центр мира, и если оно существует, он будет ненавидеть его до самой смерти. Он стал детективом для тех, у кого больше нет ни надежды, ни денег. Он брался за дела, пахнущие смертью и мистикой, потому что циничный, умный и недоверчивый снаружи, внутри он все еще надеялся отыскать в этом мире хоть крупицу высшего смысла. Чтобы понять, зачем он убил свою жену. Или, если быть точным, он не убивал ее, он просто позволил ей умереть, пока гонялся за призраками. Слабость его была в том, что он не умел останавливаться. Сила в том, что он видел ложь там, где другие видели традиции. Он чуял ее, как собака чует запах гниющего мяса под тонким слоем земли. Дорога через перевал Черного Ворона была адом. 3 дня тряски в повозке, которая скрипела так, будто ей отрывали ребра. Но это были цветочки. Ягодки начались тогда, когда они въехали в туман. Он был плотным, влажным и холодным, как дыхание могилы. Илай высунул голову из-за брезента, чтобы подышать, и чуть не заорал от неожиданности. Вдоль тропы, высеченные прямо в сером граните скал, стояли статуи. Они были высотой в человеческий рост, но неестественно вытянутые, тонкие, как спички. Их лица, если это можно было назвать лицами, были обращены к небу, а из каменных глаз текли черные подтеки. Может, это был мох, а может, слюда, которая блестела во влажном воздухе. Но выглядело это так, будто камень плакал. «Что это?» — спросил Илай у кучера, хотя знал, что тот не любит говорить. «Плакальщики», — кратко бросил тот, не поворачивая головы. «Не смотрите на них долго, мистер. Они не любят, когда на них смотрят».